Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело Сергея Магнитского. Прекращение дела врача, обвиненного в причастности к смерти юриста. Итоги выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Защита Цаговского леса под Москвой. Проверка деятельности полиции в Самарской области. Голодовка в Астрахани и инцидент во время грибной гонки на Темзе. В обзоре блогов, а также обзор газет, новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Адвокаты семьи Сергея Магнитского будут требовать возобновления уголовного преследования врача следственного изолятора Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ей инкриминировали причинение смерти по неосторожности по делу о гибели в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвиненного в неуплате налогов. Коллеги погибшего считают, что уголовное преследование юриста началось после того, как он заявил о раскрытии схемы хищения бюджетных средств. Накануне в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве прошел вечер памяти Сергея Магнитского. 8 апреля ему бы исполнилось 40 лет. С подробностями Светлана Павлова.
В ходе расследования гибели Сергея Магнитского обвинения были предъявлены двум лицам. Врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой, ей вменялось причинение смерти по неосторожности, и заместителю начальника Бутырки по лечебно-профилактической работе Дмитрию Кратову. Его называют виновным в халатности. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уголовное преследование Литвиновой было прекращено за истечением срока давности. Маркин напомнил, что в декабре 2011 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, сократившие срок давности уголовного преследования за некоторые преступления, в том числе и за причинение смерти по неосторожности. Что касается Дмитрия Кратова, то расследование заведенного в отношении него уголовного дела было завершено. По словам Маркина, материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокаты семьи Сергея Магнитского намерены требовать возобновления уголовного преследования врача следственного изолятора Ларисы Литвиновой, говорит адвокат Николай Горохов.
Уголовное дело, фактически, можно сказать, не расследовалось в течение вот этих двух лет, что прошло со смерти Сергея Магнитского. Как оказалось, привлеченными к уголовной ответственности были только два врача и не СИЗО «Матросская тишина», где и наступила смерть Сергея Магнитского, а СИЗО «Бутырка». В отношении одного из фигурантов, Литвиновой, уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Она была привлечена по максимально легкой статье Уголовного кодекса, а не по той, по которой должна была быть привлечена к уголовной ответственности. Поэтому в этом отношении, конечно, это будет принимать решение родственники Сергея Магнитского. Но с точки зрения адвоката, там не совсем все правильно по поводу квалификации действий врачей.
Говорил адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов. Правозащитники считают, что власти сворачивают расследование дела о гибели Магнитского и пытаются вывести из-под удара сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к его смерти. Накануне в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве прошел вечер памяти Сергея Магнитского. 8 апреля ему бы исполнилось 40 лет. В Сахаровском центре собрались родные и близкие Сергея, правозащитники, политики и просто неравнодушные к его судьбе люди. Одно из первых соболезнований родственникам Сергея Магнитского выразила в воскресенье глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Я очень сочувствую матери, жене, тете, всем друзьям Сергея Магнитского. Особенно, конечно, матери, потому что матери пережить своего сына ничего страшнее в жизни нет. Я сама мать, это представляю себе. О том, что в СИЗО умирают, я знала не только по случаю Сергея Магнитского. Мы знаем, что у московских СИЗО ежегодно умирали 50-60 человек. Это до суда. Мы знаем, что в детских изоляторах это дичь какая-то, если об этом подумать. Но там условия тяжелее, чем в лагерях, в тюрьмах для людей, которые уже осуждены. И это не случайно, это система. Потому что туда помещают людей для того, чтобы они скорее согласились со следователем признать свою вину, что угодно признать, лишь бы скорее оттуда уехать хотя бы в лагерь, потому что в лагере легче.
Говорила Людмила Алексеева. Своими размышлениями о судьбе Сергея Магнитского поделилась правозащитница Ирина Ясина.
Парень из Нальчика приехал, устроился в классную американскую фирму, наверное, зарабатывал прилично. А вот потом его подвело чувство собственного достоинства. Есть еще один пример. Это Василий Алексанян, юрист компании «Юг». Его подвело чувство собственного достоинства. Он не решился, не захотел, не стал врать, не стал очернять, не стал клеветать на людей. И таких мы можем найти очень много. К сожалению, меньше, чем нам бы хотелось. Людей, которых их чувство собственного достоинства гонит на плаху, гонит туда, куда не должен человек ходить. И плохое государство, которое заставляет нас быть героями, которое заставляет нас проявлять этот дурацкий героизм, который не нужен в мирное время вообще никогда, никому и нигде.
Говорила Ирина Ясина. По мнению директора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елены Панфиловой, митинги за честные выборы собрали этой зимой десятки тысяч участников, в том числе и благодаря деятельности Сергея Магнитского.
Я, наверное, долго могла бы говорить об упырях, которые убили Сергея, рассказывать о том, что они реально в панике. Те дела, которые против Сергея сейчас возбуждают и продолжают расследовать, это результат того, что становилось все более и более понятно, что он был прав. Я, наверное, могла бы говорить о всех нас, которые бьются, как мухи в этой банке, стараясь и поднять шум, и какие-то документы выкопать, и притащить их в дрожащих лапах, то в средства массовой информации, то тому же следователю, то прокурору. Но это, в общем, ничего о нас не говорит. Это каждый должен делать. Это нормальная человеческая реакция, помогать расследовать подобное дело. Наверное, можно было бы говорить также о всех нас, о россиянах. Я абсолютно уверена, что значительная часть тех людей, которые возмутились результатами выбора 4 декабря, которые стали выходить на улицы Москвы, в том числе выходили, потому что на связи существовал Сергей. Потому что он им показал, что не надо бояться, не надо молчать.
Это было мнение директора Transparency International Елены Панфиловой. В завершении вечера памяти Сергея Магнитского выступила его мать Наталья Николаевна Магнитская.
Мне кажется, что он всегда со мной, что он всегда рядом. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня, и тех, кто не пришел, но всех тех, кто душой рядом с нами. Всех, кто борется за то, чтобы сохранилось его честное имя. Мне не надо доказывать, что он был честным человеком. Многим людям тоже этого не надо доказывать. Но мне не хочется, чтобы его имя тоже кто-то перепал. Я надеюсь, что его жизнь, его смерть, она все-таки положила начало тому, что в стране наших происходят какие-то изменения, которые позволят его сыну жить и не бояться в этой стране.
Говорила мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна. После гибели юриста фонда Hermitage Capital в следственном изоляторе уголовное дело в отношении него было прекращено. Однако летом прошлого года Генпрокуратура потребовала возобновить расследование. 3 апреля законность возобновления налогового дела в отношении Магнитского подтвердил Останкинский суд Москвы. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16:15. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании ЮТР до установления причин катастрофы под Тюменью, жертвами которой стал 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. В Москве состоялась акция в поддержку активистов оппозиции из Астрахани. Президентом Южной Осетии избран Леонид Тибилов. Специальный проект программы «Беседы с историками о прошлом России на фоне ее настоящего». Программа «Время свободы. Итоговый выпуск». 20:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На повторных выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия 8 апреля во втором туре победил экс-глава местного КГБ Леонид Тибилов. За него проголосовали примерно 54% избирателей. Его соперник, местный уполномоченный по правам человека Давид Санакоев, получил около 43%, рассказывает Александр Гостев.
В понедельник глава Центра избиркома Южной Осетии Белла Плеева официально огласила итоги голосования.
Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность президента Республики Южная Осетия.
Уже после оглашения Центра избиркомом Южной Осетии предварительных результатов на центральной площади столицы самопровозглашенной республики Цхинвали собрались сторонники Леонида Тибилова, чтобы поздравить его с победой. Сам Тибилов сказал.
Мы должны сделать все для того, чтобы народ почувствовал, что пришла новая команда, и эта новая команда живет интересами своего народа.
Леонид Тибилов добавил, цитата, «Народ наш мудрый, политически зрелый. Президент не должен разобщать народ. Я буду работать над объединением общества и на его сплочение». Проигравший кандидат в президенты Южной Осетии Давид Санакоев поздравил Леонида Тибилова с победой. Вот мнение об исходе голосования и о связанных с победой Тибилова надеждах на будущее некоторых жителей Цхинвали.
То, что не доделано, он должен доделать. Молодец он, парень, он все умный, надежный. И дай Бог ему здоровья.
На улучшение нашей жизни. Надоело в грязи жить, без воды. Что еще? На лучшее мы надеемся.
Повторные выборы президента в Южной Осетии были назначены после того, как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, на которых, по мнению ее сторонников, победила кандидат от оппозиции, бывший местный министр образования Алла Джиоева, резко критиковавшая все юго-осетинские элиты за коррумпированность. В феврале 2012 года Джиоева попала в больницу в тяжелом состоянии. Она обвинила спецслужбы Южной Осетии в избиении на допросе и в организации сфальсифицированных обвинений. Не в свой адрес. О некоторых подробностях воскресного голосования рассказывает корреспондент Радио Свобода в Цхинвали Тамара Тирашвили.
Общая явка избирателей составила около 68% с официальными данными ЦИКа. Конечно, последние уже четвертые на счету выборы прошли, как их оценивают местные жители зала. Энергичнее всего голосовали последние в городе. Наибольшая активность, что немного удивляет, свыше 80% избирателей проголосовало в Лениногорском районе Южной Осетии. Это район, который граничит с Грузией. Население здесь грузино-юго-осетинское, причем из них более 80% этнические грузины. О фальсификации в ходе выборов тоже шла речь. Слухи, однако, быстро возникали и рассеивались. Задержания людей, как на прошлых выборах, и фактов фальсификации нет.
Бывший лидер оппозиции Алла Джиоева заявила, что по-прежнему не может признать последние выборы легитимными, но одновременно допускает для себя возможность через некоторое время войти в команду нового президента Леонида Тибилова. По словам Джиоевой, это возможно, если Тибилов продемонстрирует приверженность тем же самым политическим идеям, о которых она ранее говорила во время собственной президентской кампании. О том, какой репутацией у жителей Южной Осетии пользуется Леонид Тибилов, рассказывает независимый юго-осетинский журналист Алан Схурбаев.
Леонид Тибилов – это такая личность, довольно известная в осетинском обществе, но в то же время в последние годы никак не проявлявшая себя. Леонид Тибилов – это бывший председатель КГБ Южной Осетии. Правда, довольно давно, во времена Людвига Чибирова, первого президента Южной Осетии, это середина 90-х. А позже он работал в смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, что во время предвыборной кампании пытались как бы использовать против него. Но, тем не менее, он сейчас вышел из всего этого победителем. Интересный факт, то, что во время выборов 2006 года он участвовал в этих выборах как кандидат. Он набрал 0,6% голосов. Это любопытный факт. Вот после этого он никак себя не проявлял на политическом поле.
Об интересах Москвы в регионе рассуждает эксперт по проблемам Северного Кавказа Мурат Гукимухов.
Оба кандидата, и Санакоев, и Тибилов, скрывали как могли группы влияния, которые за ними стояли. И российские, и юго-осетинские. Наверное, потому что они вызывают раздражение в обществе. Какого-то принципиального значения для России итоги этих выборов не имеют. Как не имели они и в ноябре прошлого года, потому что все кандидаты здесь абсолютно пророссийские. И вообще легитимность любого политика в Южной Осетии, его перспективы определяются двумя параметрами. Отношением к Грузии и отношением к России. России. Поэтому, что касается российского интереса на этих выборах, наверное, можно лишь говорить о конкуренции российских групп влияния за контроль над республикой, над российской финансовой помощью и так далее. Многие российские эксперты говорят, что расхищение российской помощи, оно носило здесь колоссальные масштабы. Вообще люди очень сильно устали вот от этих явно затянувшихся выборов и такого затяжного политического кризиса.
Это было мнение эксперта по Северному Кавказу Мурата Гукимухова. Грузия, которая считает Южную Осетию частью грузинской территории, незаконно оккупированной российскими войсками, еще до президентских выборов в республике заявила, что не признает их легитимность. Александр Гостев, Радио Свобода.
О реакции на выборах в Южной Осетии в Грузии мы поговорим в обзоре грузинской прессы, который подготовил сегодня Георгий Кабаладзе.
С одной стороны, по мнению журналистов и экспертов, гонка за пост главы бывшей грузинской автономии слишком затянулась. Она началась еще в прошлом году, причем сюжеты постоянно повторялись, а фигуры менялись по ходу борьбы. Но в Тбилиси традиционно не видят особой разницы между осетинскими политиками. Даже бывший премьер-министр и министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, который в целом довольно положительно отозвался о победителе выборов, Леониде Тибилове, все-таки сказал в беседе со мной, что любой осетинский политик в нынешних условиях, по его мнению, будет просто выполнять приказы из Москвы.
Нормальный человек, обычный человек. Плохого ничего не могу сказать. Он работал со мной тоже, он был и председателем КГБ, потом был вице-премьером. Я думаю, что он представитель народа. Даже что и другие кандидаты, они воплощают политику России и больше ничего. Они будут преследовать вот эту политику последовательно, будут заниматься. Ну, понимаете, что сейчас в Южной Осетии определяется политика из Москвы. Поэтому там кто бы ни был, все-таки будет так. Неугодных лидеров там не будет.
Вторая причина сравнительно меньшего интереса, конечно, в том, что на этот раз президентские выборы прошли спокойно, без стрельбы в воздух и ударов прикладами по голове. Именно поэтому большинство грузинских изданий ограничиваются сухим пересказом фактов, как, например, интернет-портал Амбеби, публикующий только статистику и фотографии кандидатов в президенты Леонида Тибилова и Давида Санакоева. Информационные агентства Interpress News и Pervely приводят на своих сайтах высказывание председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Господин Бакрадзе заявил, что выборы в Южной Осетии на самом деле выборами не являются, поскольку они прошли на территории, очищенной от неугодного, то есть грузинского населения. Интернет-издание «Прасага» цитирует одного из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» Давида Дерчешвили. Он утверждает, что в условиях президентства Владимира Путина решить проблемы Абхазии и Южной Осетии совершенно невозможно. Независимый эксперт Иосиф Цинцадзе также считает фактор России определяющим.
Конечно, решающий. Не то решающий, но даже диктующий и определяющий. Россия заказывает музыку, Россия, там, ну, все зависит от России. Вообще, трудно назвать даже этот факт выборами. Россия сначала споткнулась, но, опять-таки, грубая сила. Никакой дипломатии, никакого увещевания, там, никаких таких мягких сил, мягких методов, цивилизованных. Ну, грубые силы российской в стиле Николая Первого, в стиле коммунистического политбюро и в стиле Путина. Грубые силы, все больше ничего. Но, в принципе, Россия только проиграла. Она-то выиграла сейчас единственную партию. Но что касается стратегического гонца, ну, Россия только проиграла. Ибо там каждый гражданин Финвальского региона, конечно, в душе протестует. Но сила, сила все определяет. Да. Так же, как и в Абхазии.
Оппозиционные политики частично согласны с такой оценкой. По словам одного из лидеров коалиции миллиардера Бедзиневанишвили «Грузинская мечта» Виктора Дулидзе, в Абхазии и Южной Осетии были размещены по 1500-2000 российских военнослужащих, а сейчас их около 10 тысяч. По мнению политика, они вовлечены во все процессы. Однако, как заявил господин Дулидзе, это не значит, что грузинская сторона не должна вести прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями. Корреспондентка газеты «Резонанс» Марио Тарашвили в репортаже из Южной Осетии обращает внимание на итоги выборов в Ахалгорском районе с преимущественно грузинским населением, где победил не бывший глава КГБ Леонид Тибилов, а омбудсмен Давид Санакоев. А ежедневная газета «24 часа» сообщает читателям, что сразу после завершения выборов власти Южной Осетии запретили продажу пиротехнических устройств, с помощью которых часто отмечают радостные и торжественные события. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Подмосковье, в городе Жуковский, противники строительства новой трассы разбили лагерь в Цаговском лесу. В субботу, 7 апреля, они провели митинг, а после установили палатки возле просеки. Часть леса, предназначенная под строительство, уже вырублена. По задумке властей, через Цаговский лес должна пройти дорога к Летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «Макс». Экозащитники намерены не допустить продолжение работ. О том, что сейчас происходит в Цаговском лесу, корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал один из активистов Александр.
После того, как прошел митинг на площади возле Вечного огня, там собралось где-то порядка 3000 человек. Потом весь народ с митинга пошли в лес, пришли на эту просеку. Здесь, посовещавшись, решили поставить в этот же день лагерь палаточный. Редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская, она заблаговременно купила палатку, которую тут же установили. И вот сейчас уже здесь 3 палатки, навес. Тут, в общем, обустраиваем самовар. В среднем здесь дежурит по 5-10 человек. Сегодня приходили чоповцы, плюс там, значит, какие-то прорабы, там какие-то начальнички ихние, автодоровские. Они интересовались, что мы здесь делаем. Мы им говорили, что мы будем мешать работать, потому что у них нет документов всех необходимых для проведения работ. Столетний лес, реликтовый, обозвали какими-то там древесной кустарниковой растительностью. Этот лес, любимое место отдыха уже сейчас, это место рекреации, то есть это защита жителей города от воздействия с аэродрома, который рядом находится, Летно-испытательного института. Мы им объясняем, что мы защищаем свои законные права. Мы добиваемся того, чтобы прекратились всякие строительные работы, потому что это место нужно восстанавливать. Пока не вывезли землю, пока не завезли песок и не начали укладывать асфальт, здесь можно потом вырастить прекрасный лес. Мы просто не хотим, чтобы здесь была дорога. Мы знаем, что было 15 проектов. Предыдущий мэр города Овсянников сказал, что в его бытность было 15 проектов объездной дороги. И они выбрали самый вредоносный. Нужно за счет их средств здесь сажать леса. Причем нужно сажать, по большому счету, в 10 раз больше, как было при советской власти когда-то. Если вырубали одно дерево, то сажали 10 деревьев. А они нам говорят каких-то несчастных 170 миллионов компенсаций. Большинство жителей города, они возмущены и будут бороться за свои права. Полиция приходит, спрашивает, сколько у вас, ваша фамилия, якобы проявляют некую такую лояльность, но мы знаем. Они только ищут поводы. Может быть, они справятся. Мы надеемся. Мы им говорим, вы же слуги народа. Давайте сотрудничать.
Это был один из активистов, протестующих против вырубки Цаговского леса под Москвой. С ним говорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и небольшого объявления вас ждут репортажи из Самарской области о результатах проверки деятельности местной полиции, а также рубрика «Сетевые разговоры», в которой мы расскажем о голодовке в Астрахани и об инциденте во время грибных соревнований на Темзе. А сейчас в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Представительство Астраханской области в Москве пикетируют оппозиционеры и гражданские активисты. Депутаты Госдумы России Дмитрий Гудков и Илья Пономарев проводят пикет на Красной площади. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании ЮТЭР до установления причин катастрофы под Тюменью, жертвами которой 2 апреля стали 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал более 54% голосов избирателей. В Сирии за последние последние 4 месяца военными без суда и следствия были убиты более 100 задержанных, в основном гражданские лица. Об этом заявили правозащитники из Human Rights Watch, отметив, что в их отчете говорится лишь о случаях, подтвержденных очевидцами. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана с участием иранской делегации представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, пройдет в Стамбуле 14 апреля. В Йемене при нападении на армейскую базу на юге страны убиты 5 военнослужащих. В перестрелке погибли также 4 предполагаемых боевиков и 2 местных жителей из числа тех, кто поддерживает экстремистов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода», интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Посоветуйте нашим слушателям, на что в первую очередь обратить внимание на сайте.
Добрый день. Ну, кроме того, что мы продолжаем темы, которые начаты и затронуты в эфире-то, главная тема дня – это вручение Ники, выборы в Южной Осетии, день рождения Сергея Магнитского и так далее, есть материалы, которые представлены только на сайте, я бы из них рекомендовал в первую очередь, конечно, прочитать расследование, наше собственное расследование всей этой известной истории с бизнесом жены из примера Шувалова. Здесь, в общем, со ссылкой, то есть не ссылка, с участием, можно сказать, первоисточника Натальи Пелевиной, которая, собственно говоря, начала эту историю передачи, передав материалы в американский журнал. Вот здесь мы пытаемся понять, что здесь правда, что неправда, что, собственно говоря, является составом того деяния, которое в нормальной стране быть не должно. Очень рекомендую право автора. Здесь 2 новых статьи. Это Виктор Шендерович, называется «Союзное узилище», про то, как Россия попалась в очередную ловушку Лукашенко, и теперь она не выпускает тех, кого Лукашенко приговорил к невыезду у себя в стране. Потому что раньше можно было, по крайней мере, это сделать, выехав из Белоруссии в Россию, где внутренних границ нет. Вторая тема, которая сейчас широко обсуждается, это очень интересно, это Гюнтер Грасс, который написал стихотворение, из-за которого его обвинили в антисемитизме, и, по-моему, очень тонко пытается разобраться в этой ситуации Илья Мильштейн в колонке «Поэта далеко заводит речь». И по-прежнему у нас широко представлены блоги. Я рекомендую, вот есть несколько новых блогов. Хаят Ханерс Насреддинов написал о проблемах, таджикско-узбекских проблемах, связанных со строительством Рагунской ГЭС. И он задается вопросом, почему, собственно говоря, какая-то большая, крупная экономическая постройка должна участвовать, должна развивать ссору двух народов. Кроме этого, рекомендую статью Марины Петрушко о школе и Анастасии Кириленко, как от меня убежали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Это как раз на ту самую тему, которая сейчас горячо обсуждается из-за скандала вручения Ники. Валентин?
Благодарю вас, Вадим. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Продолжаем программу «Время свободы». Представители Генеральной прокуратуры России заявили сегодня о необходимости привлечь к ответственности начальника управления внутренних дел Самарской области Юрия Стерликова из-за нарушений, выявленных во время осуществленной на днях проверки. Напомним, в конце прошлой недели подал рапорт об отставке главы МВД Татарстана Асгат Сафаров. Это стало реакцией на расследование дела о пытках в одном из отделений полиции в Казани. Какие нарушения могли найти работники прокуратуры в соседней Самарской области, выяснил корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
Генеральная прокуратура России поставила перед руководством Министерства внутренних дел вопрос о привлечении к ответственности начальника УВД Самарской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова и других должностных лиц. Представление об этом внес 9 апреля министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Проведенной недавно прокурорской проверкой выявлены многочисленные факты злоупотребления служебными полномочиями в отделе внутренних дел Шигонского района Самарской области. Напомним, с осени прошлого года по обращению возвращению депутата Государственной Думы Александра Хинштейна прокуратура проверяла работу бывшего начальника отдела внутренних дел Шигонского района 34-летнего майора Михаила Чечельника. Итогом проверки стало возбуждение против него 3 уголовных дел. Чечельник обвиняется в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в приобретении шпионских часов, а также в принуждении бизнесмена Спиридонова включить жену Чечельника и его коллеги Еремина в список соучредителей бизнеса. Прокуратура проводит проверку совершения противоправных действий прокурором Шигонского района Вадимом Федориным, говорит руководитель следственной группы Денис Пронюшкин.
Идет обстоятельная проверка причастности Чечельника к совершению иных преступлений. А в настоящий момент разглашаю данный эпизод, я не имею права.
На одном из судебных заседаний Михаил Чечельник заявил, что его оговорил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» журналист Александр Хинштейн, а во время следствия на него оказывалось давление.
Я так полагаю, это следствие нашло просто такой способ держать меня за решеткой и предлагать взять что-нибудь на себя, столкнуться с таким следствием без прицела, что мне напрямую сказали, что меня укатают и в тюрьме оставят, пока я не сгнию.
В августе 2010 года около 200 предпринимателей Шигонского района направляли в ОВД Самарской области жалобу на вымогательство со стороны Михаила Чечельника, но ответа не получили. Почему руководство Самарского главка не отреагировало на жалобу, сейчас выясняют следователи Генеральной прокуратуры. Теперь отвечать придется начальнику ОВД Самарской области Юрию Стерликову, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
К сожалению, с приходом нового начальника ГУВД Самарской области не была сделана переоценка того отношения, которое существует со стороны полиции к заявлением граждан. В первую очередь по тем конфликтам, которые связаны с работой самих правоохранителей. Это и нашумевшее дело Георгия Кутузова, множество других. Буквально перед приходом в регион Юрия Стерликова в Самаре прошел достаточно большой митинг против полицейского произвола. Жалоб было очень много. И судя по тому, что не было дано принципиальной оценки нарушениям, которые были при предыдущем руководстве, и все фактически люди, которые их осуществляли, остались при своих должностях, видимо, поэтому вот этот шлейф, он сейчас и докатился до персоны самого господина Стерликова.
Простые самарцы говорят, что мало что изменилось от переименования милиции в полицию, ведь кадры в силовом ведомстве остаются прежними. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из самых громких российских тем – голодовке в Астрахани. В рубрике «Сетевые разговоры» там же занятный эпизод во время грибных соревнований на Темзе.
В российской благосфере основное внимание приковано к Астрахани, где продолжают голодовку Олег Шейн и его сторонники, требующие отмены итогов выборов мэра города. Тревогу за здоровье участников акции в пятницу выразила доктор Лиза. В воскресенье тревожный пост появился и в ЖЖ политического активиста и главы Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
Позвонил Олегу Шейну, трубку не берет, общается короткими смс-ками. Похоже, плохо. Ситуация идиотская. Если ЦИК предоставит видео со всех участков, то в Астрахани надо отменять выборы мэра, и тогда можно с честью выходить из голодовки. Но ЦИК не предоставляет. Проблем-то никаких. Если вы, власть, заявляете, что все было по-честному, нет проблем, предоставьте видео, пусть все в этом убедятся. Но вы же не даете видео.
Алексей Навальный предложил в своем блоге в ближайшие дни перенести центр протестов в Астрахань.
Человек, которого избрали мэром города, голодает уже 23-й день, потому что местные бандиты отняли эту победу. Главный бандит, которого недавно перевели на повышение, летает на частном самолете праздновать день рождения в Италию в компании 50 чиновников. Всем все понятно. Даже мошенник Чуров выражает крайнюю обеспокоенность, почесывая бороду. Видеозаписи с путинских веб-камер не выдают уже несколько недель. Если дело так пойдет дальше, Шейн умрет через несколько дней. Вот уж если есть желающие ставить палаточные лагеря, то Астрахань сейчас самое место для этого. Я считаю, что если в понедельник все органы власти, суды, ЦИК, прокуратура и так далее не сделают то, что они обязаны сделать по закону, то нам всем стоит поехать в Астрахань и ожидать развязки этой истории именно там.
Настроение, с которыми события в Астрахани обсуждаются в блогах, проанализировала ЖЖ-пользовательница Людмила Психолог.
Начиталось комментариев по ситуации в Астрахани. Как же плохо-то все.
Я не про состояние голодающих, оно понятно, я про состояние обсуждающих. Виктимность, виктимность, виктимность. А что мы можем? Мы ничего не можем. Неужели им на нас наплевать, даже если мы все умрем? А мы-то надеялись, они нас в душе любят. Суть виктимности – вера в то, что миром правит насилие, что только насильник и может спасти. Капельницу поставить, ага. Это бессильная надежда на то, что они, папа, власть и дьявол вдруг поймут и спасут. Выхода нет из этого состояния, кроме как перестать смотреть снизу вверх на папу и посмотреть на тех, кто рядом. Реакция на бессрочную голодовку с любыми законными требованиями в обществе, живущем по принципам солидарности, может быть только одна – поддержка всеми доступными средствами. Не рассуждение, а безоговорочная поддержка.
В британских блогах обсуждают субботнее происшествие во время традиционного соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем. 35-летний активист Трентон Олдфилд нырнул в Темзу и на 10-й минуте гонки оказался под веслами оксфордских гребцов. Вот как Олдфилд обосновал акцию в своем блоге.
Это акт гражданского неповиновения, методология отказа и сопротивления, тактика партизанской борьбы. Я бросаюсь под весла в надежде остановить гонку. Это мирный протест, у меня нет оружия. По берегам Темзы, в том месте, где проводится гонка, расположено множество элитных учреждений. Фулэм Пэлас, бывшая резиденция лондонских епископов, Чизик Хаус, принадлежавший семейству Кавендышей, и целый набор независимых частных свободных школ. Здесь же, кстати, живет Ник Клег, несмотря на то, что его избиратели проживают за много сотен миль в постиндустриальном Шеффилде. Но что важнее всего, именно на этом месте элитисты уже 158 лет собираются, чтобы публично продемонстрировать свою силу и приверженность привилегиям. Но бывало ли так, чтобы элитизм не вел к тирании, чтобы уверенность в превосходстве над другими не закончилась трагедией? Последние исторические примеры – огораживание общинных земель, трансатлантическая работорговля, империализм и колониализм, фашизм, холокост, геноциды, диктатуры и трудовые лагеря для мигрантов. Образцом для моего выступления послужила отчасти акция протеста, состоявшаяся 99 лет назад, когда Эмили Дэвисон бросилась под лошадь во время скачек в Эпсоме и от полученных травм скончалась. Она требовала равноправия для женщин, руководствуясь политическими и философскими убеждениями.
В философской состоятельности протеста Олдфилда сомневается блогер «Телеграф» Тим Стэнли.
Здесь две проблемы. Во-первых, вся эта теория – полный бред. Элитизм действительно не раз приводил к тирании, но в 20 веке диктатуры вырастали как раз из эгалитарных лозунгов. Вспомните культурные элиты, уничтоженные Мао в ходе культурной революции. Да и нацизм в определенных генетических рамках был вполне эгалитарен. Недаром же он назывался национал-социализмом. Во-вторых, наш Трентон сам элитист. Он учился в лондонской школе экономики, а не в каком-нибудь Тмутараканском университете. Он состоит в Королевском обществе искусств и специализируется на социально-политической истории решеток и ограждений. Что же, в ближайшие месяцы у него появится возможность поближе познакомиться с решетками. Собственно, убежденность в непревзойденной важности собственных идей, ради пропаганды которых можно испортить всем праздник и есть элитизм. Что бы ни случилось с нашим абсурдистом, мы о нем еще услышим. В понедельник он будет давать телеинтервью, к среде у него появится собственная колонка в Independent. Выставить себя защитником угнетенных – кратчайший путь наверх.
Трентону Олдфилду уже ответил в Твиттере один из участников оксфордской гребной команды – Уильям Зенк.
«Когда я чуть не ударил тебя веслом по голове, я думал, ты просто пловец. Но когда мне сказали, что это был акт протеста, я уже знал, против чего он направлен. Против права 17 молодых людей и одной женщины на честное соревнование. Ты протестовал против права этих людей посвятить годы жизни и все силы души радостям и трудностям спорта. Ты, выставивший на посмешище их мужество и преданность спорту, сам не человек, а посмешище».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании «Ютейр» до установления причины катастрофы под Тюменью, жертвами которой в 22 апреля стали 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День рождения Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Алексей Букалов о пасхальном послании Папы Римского.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному. Как Япония догоняет Америку.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Центральный банк объявил сегодня, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки. При нынешней инфляции они могли быть и ниже, отмечают эксперты. Однако текущий рост кредитования в стране Банк России, видимо, считает опаснее роста цен. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Последнее заметное изменение своих базовых процентных ставок Центральный банк России предпринял на фоне замедления инфляции 26 декабря, когда, в частности, ставка рефинансирования была снижена с уровня 8,25% до нынешних 8% годовых. Теперь ускорение инфляции ожидают в ближайшее время как в связи с ожидаемым ростом цен на бензин, замороженных в начале года перед выборами, так и с предстоящим повышением тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Кроме того, Министерство экономического развития только что значительно снизило собственный прогноз темпов роста экономики России в этом году с 3,7% до 3,4%. Однако помимо предполагаемого ускорения инфляции, у Центрального банка есть и другой повод для беспокойства, даже более значимый, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк, он больше обеспокоен тем, что может продолжиться быстрый рост банковского кредитования в условиях достаточно слабой структуры экономического роста, при том, что прогноз по цене на нефть на этот год правительством повышен со 100 до 115 долларов за баррель, но при этом действительно произошло снижение прогнозных темпов роста. При этом нужно понимать, что у нас банковское кредитование продолжает расти достаточно бурными темпами, то есть розничные кредиты растут почти на 40% в годовом выражении, корпоративные больше, чем на 20%. И я боюсь, что обеспокоенность Центрального банка на данный момент связана с тем, что банки в условиях такого относительно низкого роста, но быстрой кредитной активности могут набрать дополнительные кредитные риски на свой баланс. Поэтому я думаю, что тема повышения ставок, которая, по всей видимости, в последующие месяцы рано или поздно будет происходить, больше отражает как раз желание затормозить кредитный рост, но не столько в ущерб собственной экономике, сколько в необходимости поддерживать качество банковского сектора.
На фоне 40% темпов роста потребительского кредитования повышение Министерством экономического развития прогноза роста объемов розничной торговли в этом году представляется очевидным. Но одновременное снижение им прогноза расширения внутренних инвестиций в России на фоне 20% прироста корпоративного кредитования как минимум вызывает вопросы, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы посмотрим на структуру инвестиций по источникам финансирования, откуда они возникают, то объем кредитов, которые предоставляют компаниям банки, финансовый сектор, не играют столь значительную роль, как, скажем, собственные средства предприятий, то есть финансирование из прибыли или даже бюджетные средства. Поэтому та или иная поправка к объемам кредитования, которые получают компании для финансирования инвестиций, она в меньшей степени влияет на общую динамику объема инвестиций. Что касается потребления, то здесь у меня есть серьезные опасения по поводу того, что наступает перегрев для того уровня инфляции, который мы сейчас наблюдаем, 3,7% примерно годовая инфляция, динамика роста кредитов под 40%, это, конечно, чрезмерно много. Я думаю, что мы, скорее всего, может быть, не до конца этого года, но уж в следующем году точно увидим резкое торможение объемов потребления, случись что-то такое нехорошее на внешних рынках.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом полагать, что для Центрального банка в этом году более значимым фактором для возможности возможного изменения процентных ставок будет не столько динамика инфляции, сколько рост кредитования, точнее его нынешние темпы, опережающие прошлогодние и во много раз превосходящие текущий рост российской экономики в целом. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Инфляция, согласно ожиданиям, после летней индексации тарифов, она ускорится, возрастет где-то до уровня 6-6,5%. Действительно, мы можем говорить о том, что на фоне вот такой низкой инфляции в текущие месяцы, она сейчас в годовом выражении составляет только 4%, тот факт, что Центральный банк удерживает ставки неизменными, вообще-то говорит по сути о проведении достаточно жесткой политики. То есть процентные ставки могли бы быть гораздо меньше, если Центральный банк ориентировался только на инфляцию. В связи с этим, я думаю, что рост темпа роста кредитования в этом году является более важным индикатором для того, чтобы предсказывать решение по процентной ставке, нежели инфляции, нежели темпы экономического роста.
В первом квартале чистый отток капитала из России оказался таким же, даже чуть выше, чем в октябре-ноябре прошлого года – более 35 миллиардов долларов. Фактор превышения оттока капитала над его притоком в страну в какой мере может повлиять на динамику инфляции в этом году, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Что означает с такой формальной макроэкономической точки зрения отток капитала? Это означает, что те, у кого этот капитал есть – они его сберегают где-то там вне экономики страны. То есть мы всегда жили с той или иной формой оттока капитала. С точки зрения влияния на инфляцию, думаю, что ничего нового не произойдет. Денег по-прежнему в системе довольно много. Профицит по внешней торговле порядка 20 миллиардов долларов в месяц. Отток капитала по определению будет до тех пор, пока у нас есть столь позитивная сальдо счета текущих операций. Влияние на инфляцию в этом смысле, вот этих вот внешних факторов, оно будет таким же в этом году, как и в прошлом году. То есть этот отток капитала, по сути, оказывает минимальное влияние, но, может быть, несколько понижательное давление на динамику внутренних цен.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Как политические пристрастия ученых окрашивают выводы, которые они делают на основе своих исследований? Осознают ли они этот эффект? Признаются ли себе и коллегам в ошибках, ставших следствием идеологических установок? О том, что думают об этом сами американские ученые, рассказывает Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Кто лучше ориентируется в экономической науке, левые или правые, социалисты или консерваторы? По крайней мере, в азах теории, незнание которых рядовыми избирателями позволяет политикам уж совсем беззастенчиво манипулировать ими. Этой совсем не безобидной для современных демократий проблематикой занялся Даниэль Кляйн, человек правых убеждений, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Отталкиваясь от обширного исследования, проведенного авторитетной службой Zogby International, говорит Кляйн, я выбрал 8 совсем простеньких вопросов по теории и сопоставил неправильные ответы с партийной принадлежностью и политическими взглядами респондентов. Как неправильные квалифицировались не спорные, а только однозначно ошибочные суждения. Например, в вопросе «Согласны ли вы, что фирма с наибольшей долей на рынке является монополией?» ошибочным считался лишь ответ «Абсолютно согласен». Все остальные принимались как правильные. Равным образом, неправильным ответом на вопрос «Согласны ли вы, что государственное регулирование строительства ведет к росту цен на жилье?» я считал «Абсолютно не согласен», — сказал виргинский профессор. Так что это было, если угодно, вполне щадящее испытание. И результаты среди левых были намного хуже, чем у правых. Если конкретно, то частота проколов у правых была в районе 20%, а у левых порядка 70%. Профессор Кляйн, переисполненный гордости за своих единомышленников, опубликовал результаты в престижнейшем правоцентристском издании газете Wall Street Journal, причем статья вышла под издевательским заголовком «Куда им до первоклашек?». И грянул гром. Правые ликовали, левые критиковали меня за тенденциозность, рассказывает Кляйн. Главный довод опыт моих оппонентов сводился к тому, что люди, сталкиваясь с принципиальными идеологическими вызовами, склонны реагировать на них рефлекторно, а не рассудочно, что наибольшее число неправильных ответов, данных левыми респондентами, пришлось именно на вопросы, которые цепляли их за живое, и что я недооценил эмоциональный заряд в сознании левых, таких, казалось бы, нейтральных понятий, как монополия, которая вызывает у них рвотный рефлекс, или государственное регулирование и лицензирование, от которых у них по телу растекается тепло. Как сказал Кляйн, его уговаривали провести зеркальный опрос, в котором сигнальные понятия триггеры задевали бы идеологические установки правых, а не левых, и сравнить результаты. Первое исследование увидело свет в 2010 году. Итоги второго, зеркального, были обнародованы в нынешнем. Отчет, опубликованный журналом, который редактирует мой собеседник, вышел под названием «Я был неправ». Ну и вы тоже. Приступая к исследованию, я надеялся, что правые справятся с больными для себя вопросами лучше, чем левые со своими. Надежда оказалась тщетной. Процент ошибок у них был приблизительно такой же, как у левых в первой анкете. А левые, напротив, во второй анкете, которая гармонировала с их идеологией, продемонстрировали почти такую же впечатляющую экономическую грамотность, как правые в первом опросе. Любопытно также то, что респонденты и справа, и слева, как правило, вообще не замечают идеологической составляющей вопросов, которые перед ними ставят. Они расценивают их как сугубо фактологические, а ответы свои квалифицируют как взвешенные и продуманные, и нисколько не эмоциональные. Такова сила идейной установки, идейной запрограммированности. Что все это значит с точки зрения политики? Исходный приговор, который я вынес левым, отменен. Я отныне не считаю, что экономически они более безграмотны, чем правые, признается Кляйн. Сегодня я склоняюсь к тому, продолжает он, что с политической точки зрения самое страшное — это сочетание государственного диктата с экономическим невежеством. К сожалению, далеко не редкое. Понимание ошибок, которым неизбежно ведет идеологическая зашоренность, должно в идеале убедить американцев из обоих лагерей не использовать государство для навязывания своих пристрастий всем согражданам, пусть даже через посредство демократических выборов, коль скоро массовое воззрение деформировано настолько, насколько это явствует из наших исследований. Где только возможно, решение социально-экономических проблем должно носить добровольный характер и оставлять индивиду максимум свободы выбора. Профессор Даниэль Кляйн из университета Джорджа Мейсона поместил на титульный лист покаянного отчета о втором исследовании символический рисунок роденовского мыслителя, только сидящего не прямо, а резко накренившегося в сторону. Даже статуи смотрят на все под своим субъективным углом зрения.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Евгением Мароновым, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы чуть раньше, чем предполагали, поговорим о скандале на церемонии вручения кинопремии «Ника». Расскажем о политической борьбе перед выборами в Египте, о деле Магнитского, о выборах в Южной Осетии. О печальном известии о смерти актера Анатолия Рыбяковича вас ждет продолжение цикла «Актеры и власть» и рассказ о Пасхе, точнее о различиях в пасхальных традициях у восточных и западных христиан. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы теперь будут руководить двумя наиболее важными.
Немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
был этот лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.